Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Тема сегодняшней программы – что такое современная история и как ее преподавать в школах и вузах. Казалось бы, история – такая же дисциплина, как, скажем, математика или география. Но никому и в голову не придет нагружать идеологией эти предметы, тогда как учебники истории российская общественность обсуждает уже не первый год. Конечно, система образования – система инерционная. И можно предположить, что так называемая архивная революция до учебных заведений добралась только что. Можно предположить и другое, что популяризация истории средствами массовой информации и использование ее в политических, вполне утилитарных целях заставляют сегодня внимательнее читать учебник. С другой стороны, как рассказывать о событиях, свидетели которых еще живы? И какую дозу исторического ужаса захочет усвоить современный школьник или студент? На эти и другие вопросы в сегодняшнем классном часе отвечают декан факультета культурологии Государственной академии славянской культуры Георгий Мельников, сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Андрей Эдемский, профессора МГИМО Елена Серапионова, Петрозаводского государственного университета Лариса Бойченко, историк Сергей Яковенко, учительница Анна Денщикова. Гость московской студии «Радио Свобода» – историк, профессор Российского гуманитарного университета и Высшей школы экономики Александр Каменский. Наш разговор мы начали с определения, что такое современная история.
Во-первых, я бы сказал так, что современную историю преподавать труднее всего. Безусловно. Вообще, само словосочетание «современная история» – это в некотором смысле парадокс. Современность не может быть историей. История – это прошлое. Кстати сказать, среди историков идут достаточно жаркие споры относительно того, где, собственно говоря, вот история заканчивается и начинается современность. Вот 20 век – это уже история или еще нет? 90-е годы для нас – это уже история или еще нет? Это достаточно такой сложный и специальный вопрос. Я бы сказал так, общая такая вот главная, может быть, центральная мысль для этого сюжета связана с тем, что история современности уж, если мы стали так говорить, или история 20 века, она в сущности не написана еще. Если говорить не об истории 20 века вообще, а об истории, скажем, 20 века в нашей стране, то она тем более не написана, потому что до сих пор существуют огромные комплексы архивных документов, которые недоступны историкам. Это и документы, касающиеся Великой Отечественной войны, и целого ряда других не менее значимых сюжетов. Поэтому, конечно, она не написана, конечно, поэтому ее преподавать очень сложно.
Должны ли быть только факты, и насколько историк может быть вне концепции какой-то исторической, которую он в той или иной степени все равно, наверное, представляет?
Факты и оценки. И как они должны между собой относиться? Вот это уже методический вопрос, который вообще имеет отношение вообще к преподаванию истории. Это касается не только там, 20 века, но и гораздо более отдаленных эпох. С другой стороны, этот сюжет, несомненно, пересекается и с общим спором о том вообще, так сказать, вправе ли историк судить, выносить какие-то оценки и так далее. И если говорить о профессиональном цехе, то здесь единства мнений на этот счет тоже не существует, наверное, и не может существовать. Собственно говоря, общая как бы тенденция, общее такое мнение сводится к тому, что историк прежде всего должен пытаться настолько, насколько это возможно, наверное, не на все 100% и не всегда, но тем не менее пытаться, так сказать, оценивать события с позиции той системы ценностей, той эпохи, о которой идет речь. Но мне представляется, однако, что некоторые все-таки события, некоторые явления истории, они не могут обойтись без оценки. Оценка может быть двоякой. Она может строиться из нашего знания о том, что произошло потом, и как то или иное событие отразилось на последующих событиях. И в этом смысле мы можем, так сказать, оценивать, и оценивать, как мне представляется, достаточно адекватно в рамках того знания, которым мы обладаем. И, кроме этого, возможно, так сказать, нравственная оценка. Эта нравственная оценка, она может иметь какие-то оговорки, вот с учетом, опять же, так сказать, ценностей той исторической эпохи, о которой идет речь. Но, тем не менее, все-таки, если мы признаем, так сказать, некое развлечение в мире добра и зла, то вот некая нравственная оценка, мне представляется, все же возможна. Если, опять же, обратиться к истории XX века, то мы можем поговорить достаточно адекватно, оценить, например, каковы были результаты там, сталинской коллективизации, сталинской индустриализации, сталинских репрессий и так далее. И достаточно, в общем, адекватно, я бы сказал, это оценить цифрами, данными конкретными и прочее.
Александр Борисович, скажите, в каком объеме действительно представлен материал, связанный с репрессиями, с лагерями в сталинских времен, скажем, да? Потому что периодически возникает эта волна со Сталином, так или иначе. Создается такое ощущение, что в учебниках не объяснено, то есть там нет цифр, там нет этих данных, сколько человек погибло.
Учебников много, и в том числе есть учебники, где об этом сказано достаточно внятно и четко. Другой вопрос в том, какая атмосфера в обществе существует. То есть, если вы посмотрите соцопросы рубежа 80-х-90-х годов, то на вопрос о самом выдающемся государственном деятеле в истории России отвечали, на первом месте был Петр I. Петр был, как бы ассоциировался с понятием реформы, с понятием перемен. А затем вот это понятие было дискредитировано, и на первое место вышел Сталин. Значит, вот произошел некий сдвиг в общественном сознании. Я к этому могу вам добавить, вот можно сказать, совсем свежие данные. У нас в высшей школе экономики проходила олимпиада для школьников, в том числе по истории. То, что, так сказать, общий уровень знаний весьма и весьма низкий, это, так сказать, понятно. Вот. Но Сталин – это то имя, которое чаще всего встречается в ответах на самые разнообразные вопросы. Кому была адресована записка о древней и новой России Карамзина? Сталину. Да, и так далее. То есть, вот если они не знают ответ на какой-то вопрос, они пишут «Сталин».
Это при том, что они таки читают учебники, в которых, ну, все-таки есть какие-то...
Это при том, что, да, при том, что они читают учебники, при том, что понятно, что на олимпиаду в высшую школу экономики пришли дети все-таки как-то в той или иной степени мотивированные, да? И вот это вот такие вот ответы. Это, так сказать, то, что существует в обществе, то, что существует в семьях. В олимпиаде принимали участие школьники из самых разных регионов страны. Это вот то, что мы имеем на сегодняшний день.
В создании нынешней атмосферы виновата, считает следующий мой собеседник, декан факультета культурологии Государственной академии славянской культуры Георгий Мельников, постмодернистское сознание современного общества.
Собственно, мы живем в постмодернистском обществе. У нас так или иначе, постмодернистское сознание, и оно эксплицируется на историю. И, может быть, стоит поставить вопрос о том, где же пределы постмодернистского сознания на поле истории. Совсем недавно по нашему телевидению, причем по разным каналам, началась массированная атака на наши мозги на тему происхождения человечества. И там царит полный плюрализм. Одни фильмы доказывают правоту теории эволюции, другие – теорию креационизма, что мир создан Богом, третьи говорят о том, что наша цивилизация создана инопланетянами, и если все это экстраполировать на преподавание истории в школе, вы можете себе представить, какой хаос будет в мозгах подрастающего поколения. Поэтому, мне кажется, альтернативой постмодернистскому преподаванию истории, когда любая точка зрения может быть доказана, но она не является правильной, должен быть такой здоровый плюрализм, когда подрастающему поколению предоставляется несколько основных точек зрения, основных концепций, которые они могут сравнивать и делать выводы. Но это упирается еще в ряд определенных проблем. Здесь, мне кажется, нужно прежде всего поставить вопрос о том, как мы должны помнить недавнее прошлое. То есть интерпретация недавних исторических событий так или иначе формирует наше сегодняшнее общественное сознание. Поэтому это очень важно. И это поле интерпретации совсем недавних событий и есть, в общем, поле борьбы различных взглядов, различных идеологий, различных методик и так далее. Экстраполируя эту материю воспитания и преподавания, мы должны, конечно, различать школу и высшие учебные заведения, потому что школьник нуждается в четком концепте, где будут даты, события, выводы. Его еще не окрепшие мозги вряд ли вынесут вторжение постмодернистского сознания, где верх есть низ и все наоборот, а студент, вузовский студент, уже, конечно, должен разбираться в этой методике. Поэтому для школы и для вузов, мне кажется, должна быть разная методика преподавания новейшей истории, да и всей истории в целом.
Профессор МГИМО Елена Серапионова видит главную проблему преподавания современной истории несколько иначе, чем Георгий Мельников.
Надо сказать, что мы не можем быть объективны, как историки, и совершенно не зависеть от той политической обстановки, в которой мы живем. Потому что и преподаватель, и историк-профессионал, он все равно продукт своего времени. Первая аксиома – это как преподавать. Заинтересовать слушателей. А причем это касается не только преподавания истории, а преподавания любого предмета. Но что касается истории, то заинтересовать, пожалуй, мало. Для истории важно для преподавателя еще научить студентов либо учеников, школьников мыслить. То есть это связано, конечно, с тем, что такое история вообще. То есть, с одной стороны, это наука, то есть набор каких-то фактов исторических, которые существовали. И второе – это интерпретация этих фактов, то есть оценочная такая вещь. От этого зависят политические взгляды того человека, кто преподает, кому преподается, какой аудитории, то есть профессиональным историкам, либо это людям, которые, в общем-то, должны знать историю для общего образования, скажем так. Особенно это касается интерпретации современной истории. То есть то, что пересматривалось за последние вот уже 20 лет кардинально. С этим связаны вопросы вот альтернативных учебников. После 89-го года появилась возможность у нас тоже, в общем-то, для преподавателей выбирать любые учебники, какие они захотят. Вероятно, правильнее действительно показывать, что есть разные точки зрения, учить особенно студентов, чтобы они, так сказать, сами анализировали события и делали свои выводы. Есть еще вопрос такой о формах преподавания. Если говорить о студентах МГИМО, они, конечно, не историки, не профессионалы. Поэтому преподавание для них истории сложно тем, что у них нет базовых знаний исторических, у них нет таких предметов, как источниковедение, историография. Очень сложно им, так сказать, объяснить, что есть такое понятие, как критика источника. То есть раз что-то заявил политик, значит, так оно и есть. То есть они все принимают на веру. В этом, конечно, тоже такое своеобразие преподавания, особенно, но и для современной истории тоже, что такое исторический источник, большой вопрос. Та же статья какая-то в газете, что это, как это интерпретировать, что это историография, либо это относится к источнику. Есть студенты, которые прекрасно знают факты, у них прекрасная память, и они замечательно сдают экзамены, но историю нельзя выучить только по учебнику. Не хватает общего как бы образования. Я всегда призываю именно студентов вузовских, чтобы они знали не только историю, но и литературу страны, которую изучают, культуру, вообще как-то страноведение как таковое, занимались побольше этим самообразованием прежде всего. Так что речь не идет о том, что они не знают каких-то наборов фактов. Они не умеют мыслить порой. А почему я так для себя объясняю, что у них не было вот этих действительно базовых предметов? Нету, просто у них не предусмотрено это в программе. Их историку профессиональному, а я профессиональный историк, сложно очень учить, потому что у них, скажем, если на истфаке мы пишем студенческие работы, курсовые, дипломные, с первого курса по две работы, и к третьему курсу, когда начинается специализация, уже человек владеет пером, в общем-то, то в МГИМО они пишут аналитические справки. И в третьем курсе первая курсовая, на четвертом уже диплом. И сейчас, так как мы тоже уже вошли в этот, так сказать, болонский процесс, то четвертый курс – это уже все. Это уже они бакалавры. Это считается, что высшее образование. У нас мы сейчас за голову хватаемся, потому что следующий год со второго курса идет специализация. Поступают уже те, которые не сдают экзамен. Они поступают по экзаменам школьным, то есть по ЕГЭ, по результатам.
Круг проблем, с которыми сталкивается преподаватель истории в вузах, очертила Елена Серапионова. Что думает о них историк вне учебного контекста, рассказал Сергей Яковенко.
По поводу школ, по поводу учебников, по поводу преподавателей. Вопрос ведь, как мне кажется, стоит о том, что истинно конкретно, да? Кто-то читает ли Гофа? Кто-то Легофа не читает. Или кто-то пользуется учебником традиционным или нетрадиционным. А, собственно, почему нет? Почему не пользоваться традиционным учебником? Что в этом, так сказать, предосудительного? Почему не исходить даже из того, что воспользоваться тем набором фактов, данных, знаний, которые мы получили, которые мы могли, по крайней мере, переварить и перевариваем, продолжаем переваривать, хотя бы начиная с конца 80-х годов. На нас вывалилось такое огромное количество информации новой. Сейчас это уже стало неактуально, сейчас это стало менее интересно. При этом очень много всякой, извините, конечно, всякой глупости и всякой, извините, и пошлости. Когда я захожу в магазин и вижу, например, вот такие вот толстенные тома господина, академика, Фоменко вместе с Носовским и новую хронологию истории, и отсутствие работ, которые бы критиковали вот эту вот самую новую хронологию истории. Это вошло в обиход, так сказать, вот публики широкой. Издается это огромными тиражами. И у них есть ученики. Я общался с этими ребятами. Они издали новую историю культуры. Там у них какие-то вот такие вот графики. Там. Это вообще это совершенно фантастические вещи. Извините, я, наверное, увлекся.
Это был историк Сергей Яковенко. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Что такое современная история и как ее преподавать, рассказывает декан факультета культурологии Государственной академии славянской культуры Георгий Мельников.
Один из важных вопросов – что считать современной историей? Где проходит грань между классической историей и где начинается современная история? Вроде бы это 1945 год, но эта грань может быть и отодвинута, потому что после перестройки мы как общество переосмысляем свою историю с 1917 года, да и более раннюю. И здесь, конечно, очень большая проблема. Следующая проблема – где проводить грань между политикой и историей? Политизируется ведь не только недавнее прошлое, его интерпретация, но и очень отдаленное прошлое. Посмотрим, что пишут в учебниках истории наши соседи на Украине. Потому что первые славяне – это украинцы, и происхождение славян является одной из самых жгучих тем современной истории и шире даже публицистики. Так что политизация прошлого распространяется, мне кажется, не только на недавнюю историю, но на историю вообще, начиная, наверное, с самого Адама. И здесь же встает следующая проблема – проблема фальсификации истории. У нас есть указ о борьбе с фальсификацией истории, которая, в смысле фальсификация, наносит ущерб престижу России. Этот указ ставит очень серьезные вопросы и проблемы перед нашим профессиональным сообществом. Первый вопрос заключается в том, а если фальсификация, наоборот, способствует лучшему имиджу России, то, значит, с ней не надо бороться. И если начинать бороться с фальсификацией, то надо начинать с самого древнего периода. Потому что, прежде всего, фальсифицируется древнеславянская история. Сколько у нас этих самых фальшаков выпущено вроде Велесовой книги. Это целая библиотека фальсификатов. Но, конечно, этот указ вызван тем, что в учебниках истории многих зарубежных стран история Второй мировой войны подается очень субъективно. Но в то же время такие вещи, как дискуссии между профессиональными историками, никакими правительственными указами не решить. В решение этой проблемы и, прежде всего, в освещение новейшей истории у нас активно вмешиваются средства массовой информации. Журналисты не стесняются своего незнания, поэтому не только делают чудовищные фактические ошибки, но что стоит, казалось бы, заглянуть в какую-нибудь энциклопедию и проверить эти факты. Нет, они полагаются на свою память и фальсифицируют не только факты, но и предлагают такую интерпретацию истории, которая кажется абсолютно непрофессиональной, но широкое общество прежде всего потребляет вот эту вот журналистскую интерпретацию истории. Именно она формирует общественное мнение. Итак, что более нужно обществу? Факт или миф? Что воспитывается в сознании и школьника, и студента, когда он изучает историю, в том числе и новейшую? Естественно, миф более красив, миф более художествен. Наше сознание давно мифологизировано, и поэтому, мне кажется, роль школы и высшего учебного заведения состоит в борьбе с мифами, в борьбе с созданием новых мифов. Идут ли они от журналистов, или это какой-то государственный заказ, как, допустим, в Латвии, на Украине, да и не только там. Именно новейшая история и есть то поле, где скрещивается оружие профессионалов и дилетантов, а профессионалов и борцов за создание новых мифов.
Рассказывал Георгий Мельников. Разговор о том, что такое факты, как влияет на них время и почему в европейских учебниках нивелируется роль Советского Союза во Второй мировой войне, мы продолжим в следующей части классного часа «Свободы» после небольшого перерыва.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Глава МЧС России Сергей Шойгу прибыл в Кемеровскую область, чтобы руководить поисково-спасательными работами на шахте «Распадская», где произошли взрывы. Погибли 12 человек, более 50 ранены. Под землей остаются 83 человека. В Москве на Красной площади сегодня прошел парад в честь 65-й годовщины победы над нацистской Германией. В нем приняли участие 11,5 тысяч российских военнослужащих, а также представители 13 иностранных государств, в том числе США, Франция, Великобритания и Польша. На Украине во Львове около 400 представителей праворадикального объединения «Свобода» провели акцию протеста против празднования Дня Победы. В Ивано-Франковске около 100 представителей «Свобода» пытались сорвать праздничное шествие по случаю 65-летия Победы, но им помешали милиционеры. В столице Дагестана, Махачкале, 9 мая обнаружены и обезврежены два взрывных устройства, заложенные у входа в городской парк. Ранее в воскресенье в дагестанском городе Каспийск взорвался автомобиль, погиб находившийся за рулем человек. За недавней попыткой теракта в центре Нью-Йорка стоит пакистанское движение «Талибан». Об этом, сославшись на данное следствие, заявил министр юстиции США Эрик Холдер. В Великобритании продолжаются переговоры лидеров консервативной и либерально-демократической партий о возможном формировании правящей коалиции. Великобритания не поддержит предложение ряда стран ЕС о создании стабилизационного фонда для защиты евро. Меры по поддержке единой европейской валюты обсуждают сегодня в Брюсселе на экстренном заседании министров финансов стран ЕС. Начались непрямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами. Об этом сообщил сегодня журналистам глава палестинской делегации Саеб Эрикат. Переговоры проходят при посредничестве США. В германской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия сегодня проходят выборы в местный парламент.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о фактах и мифах, которые легли в основу преподавания современной истории. Если отрешиться от древнего прошлого довольно легко, труднее, наоборот, проникнуться его духом, новейшая история нередко вызывает острый эмоциональный отклик. Наверное, поэтому требуется некоторое время, чтобы события могли остыть, сменились поколения, и только тогда настоящее выкристаллизовывается в историю. Однако каким образом зависит от обстоятельств? Как отразились события последних десятилетий на материале учебников по истории в странах Европы, СНГ и России, изучал сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Андрей Эдемский.
А меня интересовал прежде всего вопрос о том, как отреагировало и академическое, и профессиональное сообщество преподавателей на те изменения, которые произошли в Европе и на территории Советского Союза в конце 80-х годов, в начале 90-х годов. Тем, что произошло, менялся сам предмет истории 20 века. Под влиянием хода событий, бархатной революции в Центральной и Восточной Европе и распадом СССР, они вели к пересмотру хода самой Холодной войны. С другой стороны, события начала 21 века вели к необходимости пересмотра и большего внимания к проблемам деколонизации, роли Китая, экологии, роли науки и техники в 20 веке. Изменялась, как оказалось, и сама целевая аудитория или те группы учащихся, которым давались знания в Европе. Миграционные потоки в Европе привели к тому, что содержание учебников должно было быть более толерантным. Представляете, когда, скажем, во Франции учитель читал детям выходцев из Алжира о том, что французы – это потомки галлов, беловолосых, стройных, рослых и так далее. Это само как изменение целевых групп требовало изменения истории, изменения текстов учебников. Третий фактор – это была конкуренция с другими источниками знаний. И в начале 90-х, и особенно в последующем, приходилось конкурировать прежде всего со СМИ, прежде всего с телевидением, с комиксами, с газетными фельетонными интервью. И учебники истории сами меняли с собой по своему внешнему виду. Уходил текст, менялась картинка, и задача становилась так, чтобы ученик взял этот учебник, как бы прочитал его хотя бы один раз, и потом не упускал, но и конкурировал с другими средствами. Происходили и методологические перемены, связанные как с выходом из железного занавеса стран, тех, которые были за ним, отказом от марксистско-ленинской теории, которая все-таки внедрялась в то или иное в мире в учебники, но происходили перемены в Западной Европе. Например, в первой половине 90-х годов шли бурные дискуссии в сообществе в необходимости отказа от преподавания истории по проблемно-тематическому принципу и возвращения к принципу хронологическому. В итоге Совет Европы выдал проект, который позволил объединить все эти проблемы и показать их в большом проекте, называемом «Обучение преподавания истории Европы в 20 веке».
В 80-е, 90-е годы прошлого столетия менялось отношение к истории и в России. Вспоминает Лариса Бойченко. Она закончила Московский историко-архивный институт, преподает историю государства и права в Петрозаводском государственном университете.
Я, например, прекрасно помню 85-й, 86-й год, когда историки были на расхват. И когда меня массово приглашали в Карелии и на предприятия, и в школы, и в вузы, и история пересматривалась нами и переосмысливалась. то, что сейчас происходит, невостребованность и иное отношение, это, наверное, в том числе отчасти вина и историков. Я преподаю сейчас историю государства и права. Я не так давно стала читать курс, который называется «Дипломатическое и консульское право». Я всегда говорю своим студентам, что есть вот этот учебник, этот и другой. И я вам обязательно расскажу то, чего нет в учебниках, потому что я сама много работала в архивах и считаю, что историк, который дает вообще историю по одному источнику, это не профессионал. Ну вот, когда я училась в историко-архивном, мне говорили, вот это учебник МГУ, вы его не читаете, вы вот читаете наш учебник, значит, вот там говорится то-то, то-то. О Великой Отечественной войне, Второй мировой войне в целом, мне кажется, что, конечно, это наша задача. Это задача историков, которые должны написать эту часть истории Советского Союза и показать, почему и кто, и как, и у кого получается ее фальсифицировать. Для этого мы должны очень серьезно с терминами определиться. То есть что мы считаем фальсификацией? Просто точку зрения советских руководителей на историю? Или что-либо другое? Мы с вами помним, что когда Сталин отредактировал учебник по истории в 1937 году, он написал что? Слово «конец». И, конечно, можно ли после этого было интерпретировать или как-то рассказывать историю, или другое видение?
Рассказывала Лариса Бойченко. Действительно, история может быть одна. Однако интерпретаций возникает несколько. Часто это зависит от современных обстоятельств, когда-то участвовавших в этой истории сторон. Для России индикатором политических взглядов может служить отношение к событиям Второй мировой войны. Анализ учебников по истории Европы, СНГ и России продолжает сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Андрей Эдемский.
В определенной мере происходит утилитарное применение истории, исторических исследований и проектов, которые строятся вокруг этого, к текущим событиям. Потому что, скажем, Совет Европы реагировал созданием этого, проведением этого проекта «Обучение преподавания Европы в 20 веке». А в 21 веке уже идет два других проекта, связанные с мультикультурностью, поливариантностью, с толерантностью. И как бы получается, первый проект в 90-е годы был проект осознания Европы в целом как таковое, а остальные проекты формировались под влиянием меньшинств и миграционных потоков в Европе, отношений с арабским миром и с Турцией. И также с тем, что происходило в Юго-Восточной Европе, связанное со своим действием в бывшей Югославии и необходимостью замирения этих взглядов, оставшихся стереотипов враждебных, связанных с преподаванием истории в странах Юго-Восточной Европы. Но в целом концепция преподавания истории, она осталась единой. Возможно, только в Чехии новейшую историю преподают, начиная с 18 года. А в целом это история 20 века, начиная с достижений науки и техники к началу 20 века, а потом Первая мировая война, ее причины, Версальская система, межвоенный период, в котором все больше отводится внимание проблеме тоталитарных диктатур и демократии. Затем начало Второй мировой войны, Вторая мировая война, а затем Холодная война как противостояние двух блоков, двух систем, Единая Европа, формирование Единой Европы и процессы, связанные с этим формированием, деколонизация и все больше внимания уделяется Китаю в отдельных учебниках, в отдельных странах, Китаю в 40-е, в 50-е, в 60-е годы. Затем то, что мы называем бархатными революциями и крах коммунистического блока, и распад СССР, и затем современные проблемы. Как бы этот общий набор, он существует для всех стран, и он в этом един.
Рассказывает Андрей Эдемский.
Существуют такие субъективные, что ли, искажения. То ли это фальсификация, то ли это искажения, связанные с самим ходом развития. Я не буду говорить о фальсификациях и новом взгляде, совершенно переворачивающем историю в отдельных странах по периферии Европы или по периферии России, прежде всего в Балтии и на Украине. Но есть и преуменьшение роли Советского Союза во Второй мировой войне, по нескольким причинам. Здесь и то, что советский режим замалчивал потери Советского Союза в мировой войне, в Отечественной войне, что, естественно, не могло не привести к тому, что и в учебниках эти потери не отражали в должной мере, и теперь только в отдельных учебниках в рамках потерянных миром 65 миллионов человек указывается, в том числе и свыше 20 миллионов советских, хотя это все не последняя цифра. Но при этом надо помнить, что все-таки основная часть немецко-фашистских войск была перемолота именно на Восточном фронте. Те же вот искажения, они остались со времен Холодной войны, когда роль Советского Союза преуменьшалась, и ощутим акцент именно на начале войны или на причинах начала Холодной войны. В отдельных направлениях авторов, пишущих учебники по истории, идет как бы акцент вот на либо начало войны, либо на окончание войны, не на сам ход, не на сам ход военных действий, становление и развитие коалиции и других вопросов. Либо вторая тенденция – это попытка, возможно, связанная с постмодернизмом, увязать вместе Первую мировую войну, Вторую мировую войну, события в Косово, конфликты в Африке и в Азии в один такой узел, показав как бы вот боль и страдания людей, хотя при всем постмодернизме сложно сравнивать. И при всем уважении и боли по поводу любых потерь от 100 тысяч до миллиона, все-таки события, связанные с потерями 60 миллионов, свыше 60 миллионов человек во время Второй мировой войны, они должны быть по-особому рассмотрены. Есть и новые подходы. Скажем, везде присутствует Холокост во Второй мировой войне. Это обязательная тема, особенно для германских учебников. Но есть и дополнительный подход. Скажем, в учебниках сербских есть попытка обобщить Холокост и включить в потери при Холокосте не только потери евреев, но и потери всех славянских народов к востоку от Германии в это время. Тогда эта цифра возрастает до 10-15 миллионов человек. Есть и конкретные искажения, такие как, скажем, в результате проекта, проведенного в рамках Юго-Восточной Европы, в рамках Пакта стабильности, замечательный проект, где в течение 5 лет, даже, может быть, 6-7 лет, встречались историки и преподаватели всех стран Юго-Восточной Европы, за исключением, как правило, Сербии и Черногории. Проходила сверка учебников, читали тексты, занимались устранением стереотипов этнических. А в итоге появилось 4 книги с введением и документами, отрывками документов. Так вот, получается, в 4-м томе, посвященном только Второй мировой войне, Советский Союз упоминается лишь несколько раз. При том, что есть, скажем, там отрывки встреч Тита с Черчиллем, нет отрывок встреч Джилса со Сталином, к примеру. Но Советский Союз упоминается 5 раз. 3 раза это в воспоминаниях румынских офицеров на Восточном фронте во время боев в районе Сталинграда, это называется, либо там Доном, либо как в Донских степях. И еще момент о вторжении Советского Союза в Болгарию. Рядом же показан фотографии и подпись о том, как белградцы встречают болгарские войска в октябре 1944 года как освободителей Сербии. Хотя всем известно, что Белград и Восточная Сербия освободила части Красной Армии Третьего фронта вместе с партизанами Тита. То есть процессы неоднозначные.
К таким выводам, изучив учебники по истории для высшей и старшей школы, пришел Андрей Эдемский. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. С гостем московской студии, профессором Александром Каменским, мы продолжаем обсуждать, почему российские школьники и студенты плохо понимают уроки современной истории.
Может быть, это и за счет того, что за сухой цифрой, да, то есть если сказать, что в лагерях во время там сталинского режима погибло столько, это не сработает. Может быть, за счет
этого. Еще дело даже не в этом. А дело в том, что сознание вот этого поколения, оно формируется совершенно иначе, нежели это происходило там даже 20 лет назад. У них совершенно иная, так сказать, среда информации. У них совершенно по-другому устроенные мозги. В течение многих лет мы с моей женой не могли добиться того, чтобы наша младшая дочь выучила дату начала Великой Отечественной войны. Нам казалось, что вот с ребенком что-то не в порядке. Вот ну никак. И потом я понял, что у нее это ни с чем не ассоциируется. Ни с чем. Скажем, вот старшая дочь, между ними разница в 13 лет, она принадлежит уже к другому, принадлежит к предыдущему поколению. И она мне говорит, что нет, для меня в детстве это, так сказать, было нечто значимое, и, понятно, были фильмы по телевизору, это с чем-то ассоциировалось. Были еще, значит, бабушки, которые там что-то могли рассказать и так далее, да? Вот для этого молодого, совсем молодого поколения нынешнего, это не ассоциируется ни с чем. И для них Великая Отечественная война, война с Наполеоном, Полтавская битва, Куликовская битва, это все где-то примерно в одно время происходило. Где именно, они точно не знают. Могу еще один пример привести, тоже, по-моему, характерный довольно. Вот в прошлом году праздновалось 300-летие Полтавской битвы. Было множество конференций, выставок у нас в Москве. И более того, в Москве висели огромные билборды с портретом Петра I и соответствующими словами. И вот летом прошлого года, вот в этой обстановке, так сказать, этих празднеств, мой коллега принимает зачет у студентов факультета менеджмента одного из ведущих московских вузов и задает студентам вопрос, когда была Полтавская битва. И, как он мне рассказывает, говорит, в этот момент кто-то зашел, там, сотрудник из деканата, его вызвали на несколько минут, он вышел, вернулся. Студенты говорят, мы тут посоветовались, точной даты мы не помним, но это было определенно во время войны с Наполеоном.
На плохое знание истории даже в рамках школьной программы жалуется и Лариса Бойченко. В Петрозаводском государственном университете она преподает историю государства и права.
Что поражает, то различная база исторических знаний у студентов. И, к сожалению, каждый год приходят студенты все с более слабой этой базой. То есть это, с одной стороны, благо, когда мы говорим, что школьный учитель может преподавать и выбирать учебник, по которому учить. Но если один школьный учитель будет учить только повседневности, а другой будет учить только по войне и по революции, когда эти студенты приходят, допустим, к нам на юридический факультет, мы их в кучу просто собрать не можем. И я вынуждена эти пробелы, как мне представляется, пробелы школьной истории восполнять, потому что я им не могу дать историю государства и права. Но я убеждена, что история – это дисциплина, которую должна, ну, всеми органами чувств восприниматься, да? Она действительно должна иметь свой вкус, она должна иметь свой запах. То есть только тогда история проникнет в нас, и мы будем истинными патриотами своих государств.
Почему-то предполагается, что эту воспитательную задачу следует решать именно на материале уроков истории. С другой стороны, понимание исторических процессов позволяет молодому человеку увереннее чувствовать себя в современном мире. Как можно добиться интереса к своему предмету, рассказывает Анна Денщикова.
Поскольку я по образованию культуролог, вот меня взяли в школу на преподавание истории. Я преподавала еще и МХК, мировая художественная культура. Но и поскольку история и культурология – это такие довольно близкие вещи, как мне кажется, это хорошо, когда культуролог преподает историю, поскольку он ее преподает с такой более многогранной точки зрения. То есть не просто история как факты, а история, опять же, через культуру, через восприятие человека вот в таком более близком, наверное, для детей виде.
Мне кажется, это не только для детей. Мне кажется, вообще история через материальные какие-то носители, она, ну, сказать, более доходчиво, может быть, не совсем точно, но, наверное, да, более доходчиво, она становится понятнее, может быть, даже, да?
Безусловно, конечно, поскольку детей вижу чаще и сказала, что детям ближе, на самом деле, конечно, это так проще, ближе, интереснее всем.
Вы как-то это придумывали сами или это получалось само собой у вас? Потому что, ну, действительно, есть какой-то курс истории традиционный, рекомендованный, и как-то его надо тогда или обкладывать самому придумать. Но это большая работа.
Ну, естественно, я основывалась на учебниках, которые были у детей, поскольку они должны почему-то готовить тоже домашние задания. Но, естественно, использовала и те знания, которые я получила, обучаясь сама в академии, старалась, чтобы этот учебник был дополнен какими-то более интересными фактами, именно которые воспринимаются на эмоциональном уровне. Ну, вот как сегодня говорили об истории повседневности, допустим, в учебнике написаны факты, вот как происходили какие-то исторические явления. Эти факты добавить чем-то таким интересным, что, допустим, ну, как жили реальные люди в это конкретное время.
Как избежать оценки того или иного события? Потому что иногда эта оценка очевидна, иногда, наверное, не надо комментировать. Допустим, там количество свидетельства о погибших во время Великой Отечественной войны со стороны России. Можно как-то обойтись в истории без оценки, хорошо это или плохо?
Это, наверное, самый сложный вопрос в преподавании истории, мне так кажется. Если это историки-специалисты, тут уже должен быть такой научный подход вне всяких эмоций. Историк, конечно, имеет право на эмоции, но как человек, а не как ученый. Ну а с точки зрения процесса преподавания, наверное, может быть, эта оценка и нужна, но тогда, может быть, высказывать разные оценки, чтобы каждый как-то подумал, как он к этому может относиться сам.
А вообще, они любопытны. Вот мне кажется, что им история на самом деле интересна, потому что там есть сюжеты. Там есть для мальчиков войны, а для девочек есть балы. И мне кажется, увлечь ребенка изначально этим достаточно просто, нет?
Вы знаете, с одной стороны, это казалось бы так, с другой стороны, как человек, который в школе провел уже много-много лет, могу сказать, что наши дети чем дальше, к сожалению, тем больше перестают интересоваться чем-либо вообще.
С наблюдением Анны Денщиковой согласен и профессор РГГУ Александр Каменский.
Понимаете, вот это вот вся вот эта пропаганда, вот это все, что в телевизоре, все, что... А это до них абсолютно не доходит. На эти билборды они не обращают внимания, ну что там какой-то дядька с усами, так сказать, непонятно зачем. Телевизор они не смотрят, радио не слушают, в компьютере они в интернете. У них другие источники информации, другие формы общения и так далее.
Но получается, что и другая платформа интересов.
Да, абсолютно.
Потому что в том же интернете можно и про это найти, наверное.
Можно, да, много. Можно. И кто-то находит. Это же не значит, что 100% вот только такие. Да, есть очень интересующиеся, конечно. Но я говорю о том, что там 20-30 лет назад вот школа была основным источником информации, да, с этим телевизор, который смотрели, естественно, все, а в телевизоре было то же самое, что в учебнике, а учебник был один у всех одинаковый, и все, и больше ничего другого не было.
Но, с другой стороны, вот тот же самый кинематограф, который был в советские времена, который представлял, скажем, Сталина вот таким. И поколение, которое до сих пор живо, оно считает, вот когда говорят, что Сталина там не было, или вел он себя не так, говорит, да бросьте, вы что, фильмы не видели? То есть это же все равно другая какая-то картинка. То есть картинку знали, но история за этой картинкой стояла совершенно иная.
Ну, конечно, конечно. Если мы говорим о этом поколении, то могло быть много, так сказать, разных вариантов. И были люди, которые жили и понимали, кто такой Сталин очень хорошо и тогда. Были люди, которые, так сказать, там даже как-то соприкасались со Сталиным и понимали о нем больше, но при этом все равно были убежденными коммунистами, в сущности, верующими, я бы так сказал. И были люди, которые вот этого до себя не допускали. И уже даже в более позднее время, когда уже после 20-го съезда, ведь это была такая страшная психологическая ломка для огромного количества людей. И те, кто были помоложе, и вот те, кто потом стали шестидесятниками, как мы их называем, они вот сумели это пройти, как-то пережить. Вот те, кому в 56-м году там было 20 с чем-то, там, ну, между 20 и 30, а те, кто были постарше, для них это была, в общем, жизненная катастрофа зачастую.
Причем она такого длительного достаточно действия, потому что вот Чуковская все время пишет, такая главная мысль проходит, почему мы же знали, почему мы не замечали, почему мы не хотели этого видеть, вот это вот почему мы не хотели этого понимать.
Безусловно. Вот я недавно перечитал вторую книгу Надежды Яковлевны Мандельштам и совершенно поразился тому, насколько она актуальна сегодня. И вот Надежда Яковлевна, среди прочего, она объясняет вот эту слепоту отчасти. Она пишет о том, как после гражданской войны, после этих страшных лет, после голода, потерь, там, ну, понятно, всего того, что произошло, когда она вдруг снова пошли трамваи, снова появились какие-то продукты в магазинах и так далее, вот люди жадно стали хватать вот эти вот как бы жизненные блага, и они старались себя оградить от политики, от всего того, что происходило, старались не замечать того, что происходило. Это в какой-то степени вот то, что и с нами произошло там за последние лет 10, после 90-х годов.
А с другой стороны, Александр Васильевич, для того, чтобы написать книгу, по которой можно учить, надо переработать много материала.
Но историк, даже если вот мы говорим о Сталине, ну, во всяком случае, наверное, это та ретроспектива, которая позволительна сегодня, которая удобна и понятна многим. Может быть, это вот та дистанция, с которой мы можем что-то рассмотреть. И тоже нет какого-то такого одного мнения, потому что степень той вины, да, и вот того масштаба, она не лежит полностью вот именно на этом историческом персонаже. Вполне возможно, что это так. Но это же все как-то надо рассказать и понять, да. То есть тут какие-то вещи, которые... Наверное, очень трудно объяснить школьнику, и, может быть, даже невозможно, что ли, или до какой степени.
Но мне так кажется, что это вопрос, который интересен историкам, это вопрос, который может быть интересен кому-то, кто хочет в этом глубоко покопаться, но это не вопрос для школьников. Потому что для школьников, как мне кажется, должна быть понятна одна вещь. А именно, мы говорим о человеке, который руководил страной. Человек, который руководит страной, он отвечает за то, что в ней происходит. Хотел он этого, не хотел он этого или не хотел, произошло то, что произошло. Это первое. Второе, существует огромное количество расстрельных списков, на которых стоит его подпись. В том числе в этих списках были люди, которых он лично знал, и он, несомненно, прекрасно понимал, что эти люди не являются преступниками. Мне кажется, что это, в общем, снимает вопрос в определенной степени.
Это был урок истории профессора Александра Каменского. Как преподавать современную историю, в классном часе также обсуждали декан факультета культурологии Государственной академии славянской культуры Георгий Мельников, сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Андрей Эдемский, профессора МГИМО Елена Серапионова и Петрозаводского государственного университета Лариса Бойченко, историк Сергей Яковенко, учительница Анна Денщикова. Вела программу Тамара Лиленкова. Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран – единственная из представленных здесь стран, которая не соблюдает свои...
К сожалению, США использовали ядерное оружие, и они также угрожали.
Наша реакция означает не только то, что мы помогаем Греции.
Всего в книгу «Память погибших» при выполнении профессиональных обязанностей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».